Свидетелями воскресения Христова на протяжении всей истории христианства были люди, которых мы называем святыми. Всей своей жизнью они возвещали миру пасхальную радость и свет воскресения Христова. И одним из таких подвижников благочестия был святой великомученик Георгий Победоносец. Церковь чтит память святого Георгия Победоносца 6 мая, незадолго до празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. И это во многом символично. Святой великомученик Георгий был воином и исповедником веры Христовой. Ему была дана сила побеждать как видимых врагов, так и невидимых. Непостижимым образом он победил врага, явившегося людям в виде змея. Ничего подобного в истории церкви не было, чтобы человек мог умертвить символ зла. Но он это сделал, потому что имел особую духовную силу и верность Богу. Именно победившим змея с копьем в руках изображают на иконах святого Георгия Победоносца. В день его памяти Божественной литургии в Александро-Невском соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим сослужение духовенства епархии.
И посети виноград сей, и утверди его же насади, десница твоя.
В наши дни образ Георгия Победоносца является символом непобедимости и несокрушимости духа российского воинства. Его подвиг, делу верности своему народу и своей вере, повторили многие защитники. И в годы Великой Отечественной войны, и в военных конфликтах недавних лет.
Нынешнее человечество величайшим достатком для себя значимым мнит свою жизнь. Свою жизнь люди лелеют, волят, благоустраивают. И больше всего они ценят тогда, когда являются молодыми людьми, когда они красивы, когда они сильны, когда они, казалось бы, могут все совершить. Проходит время, люди стареют, но не хотят казаться старыми. И различными способами стремятся людям показать свою молодость. Но все это, и молодость, и славу, достаток, телесную крепость приносит на алтарь Церкви Божией во исповедание веры своей великомученик и победоносец Георгий. Когда он стал перед выбором, должность, слава, знатность или страдания и исповедание веры своей, то он тут же избрал веру. Он пришел и сам заявил о себе, что он есть христианин, верует в воскресшего Спасителя и никогда не принесет жертву языческим богам. Именно за это, за его бесстрашие, веру, предали его столь страшным мучениям и смерти. И именно поэтому святой великомученик и победоносец Георгий в Царстве Небесном является покровителем тех, кто стремится исповедовать свою веру, кто готов положить живот свой за други своя. Георгий Победоносец является покровителем Отечества нашего. Даже на самом знамени, в гербе изображен Георгий Победоносец. Высшие награды воинской славы в Царской империи были посвящены Георгию Победоносцу. Лента Георгиевского креста и ныне напоминает нам о славных победах русского воинства и в войне 1812 года, и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. Люди сейчас носят эти ленты, одевая их ко Дню Победы, показывая, что помнят победы працев наших и сами стремятся к победам во славу Бога и Отчизны. Настоящий подвиг может совершить только тот человек, который глубоко верит в Бога, который знает, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, знает, что награду получит в Царстве Небесном. Ту награду, которая ценнее всех наград этого мира. И дороже и молодости, и славы, и здоровья, и богатства. Об этом мы должны в эти дни, в дни, связанные с памятью Георгия Победоносца, в дни, связанные с памятью Дня Победы и прежде всего связанные с прославлением воскресшего Спасителя, напоминать нашим близким, нашим друзьям, всем тем, кому мы можем благовестить Слово Божие, чтобы и они знали правду, имели веру и достигли Господа нашего Иисуса Христа в Царстве Его. Аминь.
На 9-й день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу, день особого поминовения усопших. В родительский день, так его чаще называют в народе, верующие спешат посетить храмы, чтобы со всей церковью помолиться о своих близких.
Изрись небесе Боже, и вижь, и посети виноград сей, и утверди их, его же насади, десница Твоя.
Божественной литургии в этот день в храме святого мученика Евгения возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Множество людей в этот день приходят на кладбище, чтобы поделиться пасхальной радостью со своими родными и близкими, прочитать молитвы, зажечь свечи, остановиться, оглянуться, вспомнить.
Самое главное, что может сделать человек для своего любимого, близкого, который уже отошел из этой жизни, это в память его совершить молитву и добрые дела. Молитва помогает не только за кого мы молимся, но помогает и тому, кто молится. Любая молитва всегда полезна человеку. Да, бывает, человек прожил жизнь, совершая множество ошибок. И помочь стяжать ему благодать Божию может именно Святая Церковь, которая будет молиться за этого человека. И когда мы приходим в храм, возжигаем свечи, просим у престола Божия совершить поминовение наших близких усопших, это значит, что вся Матерь Церковь в этот момент молится за того, кто отошел в обитель Господню.
Якода Господь Бог наш учини души, и где же все праведные покаяются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление греховых у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся.
Яко ты выеси воскресенье живота покоя усопшего раб твой, все здесь поминаем у усопших православных, Христе Боже наш, и тебе славу ссылаем, со безначальным твоим отцем, все святым и благим же творящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.
По блаженному спении вечный покой подашь, Господи, всем ныне поминаемым от века усопшим православным христианам и сотворим вечную память. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Всегда молитесь о тех, кто уже отошел ко Господу. Молитесь и о тех, кто здесь сейчас есть с нами. Молитесь о них, ибо нет Бог мертвых, но Бог живых. Помните, что все должно быть сделано для нашего спасения, уже совершено. И смерть уже побеждена, и каждому из нас уже дарована жизнь вечная. И от наших трудов, от нашей усердной молитвы, от молитвы всей Церкви зависит та участь, которую мы обретем, предстоя у престола Божия. Всех вас, дорогие мои, поздравляю со светлым Христовым воскресением. Смерти нет, есть только жизнь, и от этого ликует сердце наше. Христос воскресе!
Празднование победы в Великой Отечественной войне, тысячи новосибирцев пришли к монументу славы воинов-сибиряков, чтобы почтить память отцов, дедов, прадедов, вставших на защиту своего отечества, своей страны. Война коснулась каждой советской семьи. Сибиряки внесли свой особый вклад в победу у заводских станков и на полях войны. Имена погибших воинов навсегда сохранят каменные пилоны мемориала памяти и сердца их потомков. Цветы к подножию памятника утром возложили ветераны, школьники, руководители города и области, священнослужители. Погибших воинах митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил панихиду в часовне во имя святого великомученика Георгия Победоносца.
Господу помолимся!
Господи помилуй!
Боже, духой всякий плоти, смерть поправый, дьявола упразднивый, живот миру Твоему даровавый, сам Господи упокой души усопших рабов Твоих, присно памятных вождей воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении горьких работах, невинно умученных и убиенных, всех победы ради потрудившихся и всех ныне поминаемых, вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, отнюдь же отбеже болень, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом, или помышлением, яко благи человека любит Бог прости, яко не есть человек, же жив будет и не согрешит. Ты бо един, кроме греха, правда Твоя, правда во веки, и Слово Твое истина. яко ты еси воскресенье живот и покой усопших граб твоих, всех вождей и воинов православных, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим отцем.
По окончании панихиды владыка Никодим поздравил ветеранов и всех новосибирцев с Днем Победы и праздником Светлой Пасхи.
Мы помним о тех 27 миллионах людей, которые ныне стоят у престола Божия. Мы молимся о их упокоении. Мы вспоминаем каждого из них. Ибо мы всегда должны помнить, какой ценой приобретается победа. Всем вам, дорогие мои, многое и благое лето. А павшим, не вернувшимся с поля битвы, вечная память.
Вечная память.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Здравствуйте, братья и сестры! Христос воскресе! В нашей программе, как обычно, ваши вопросы. Вот один из них такой, серьезный. Откровенно говоря, не очень приятный для нас, священников. И вопрошающий говорит: заранее прошу прощения за вопрос. Очень приятно. Наблюдаю за тем, как батюшки исповедуют кающихся. Все по-разному. Кто-то со вниманием, кто-то с участием, с разъяснениями, кто-то с равнодушием. Ну, оно тоже заметно. Да, наверное, есть эмоциональное выгорание, как и в любой профессии, другие причины. Вопрос мой в другом. Отражается ли это на кающихся людях? Если священник занят своими мыслями, не проникается таинством, то, может, и отпущение грехов станет формальным, как следствие недействительным. Нет, вы знаете, ведь грехи-то прощает Господь. Священник – совершитель таинства. Но Господь прощает и разрешает. Может же быть и по-другому. Священник говорит: прощаю, разрешаю, вот решил простить. А Господь говорит: а я не прощаю и не разрешаю. Видя, что человек на самом деле не кается в своих грехах, а так рассказывает, писает в своей жизни. Вот ведь какая вещь. Поймите, что зависит спасение нашей души от милости Божией. А Господь уже все сделал для его спасения, собственно говоря. Создал церковь, умер на кресте, воскрес. Вот все для таинства церковных, в том числе и покаяние, причащение. Все для нас. А дальше зависит уже от нашего состояния. Насколько мы искренны. Насколько мы искренны перед Богом. Вы знаете, вот есть удивительнейшие примеры по поводу таинства исповеди. У батюшки Иоанна Кронштадтского рассказ такой есть интересный. Как-то вот пришел человек вот, к священнику. Батюшка, нужно с вами побеседовать. Батюшка, ну, давай, рассказывай. Сел в кресло, слушает. И человек, вот он излил свою душу. Очень серьезные проблемы духовные у него были. Он рассказывал. Батюшка внимательно его слушал, не перебивая. И это очень радовало человека. Когда он закончил свою речь, обратил взор на священника, поднял свои долу, свои глаза, до этого опущенные вниз, наполненные слезами. Он увидел, что батюшка спит. Кому ж я изливал душу? Воскликнул этот человек. Богу. Богу. А в это другие ситуации. Я вот такой тоже читал. Это история, связанная с историей новомучеников, сосланный в ссылку епископ, умирал. Умирал и был лишен возможности исповедоваться в конце своей жизни. Он пригласил человека, у которого он был, жил в этой избе. Они по-разному с ним жили. Вначале очень неприязненные отношения, потом за любовь, за ласку, за приветливость епископа, этот человек диковатый вначале, полюбил его, и были уже дружеские отношения. И вот епископ уже умирает, зовет к себе этого человека и говорит: я хочу тебе исповедоваться. Он говорит: владыка, как я могу? Вы же епископ, я простой человек. Нет, говорит, а кому я могу исповедоваться? Кому я вслух произнесу свои грехи? Слушай мою исповедь. Появится здесь священник, спустя годы ты ему передашь мою исповедь, и он прочитает надо мной прочитает разрешительную молитву. Меня уже не будет, но он прочтет ее, и будут грехи мне отпущены. Вот это мнение епископа. И это вот интересная очень вещь. То есть, понимаете, какая штука? Надо вслух произнести свои грехи. Ведь мы часто обманываем себя, мы замалчиваем, мы не хотим даже самим себе в этом признаться, но потом в душе рождается чувство покаяния. Вот мы крутим эти мысли горькие, они жгут нас, потом идем на исповедь, а там вслух перед крестом и Евангелием произносим Богу. Священник, да, слушает, священник совершает таинство. Если священник обладает определенным духовным опытом, любовью, снисходительностью, есть время, возможность, он может дать совет. Но не все могут давать совет. Не все священники обладают нужным духовным опытом. У всех разный духовный опыт, разный возраст, разный просто опыт житейский, духовный. Поэтому вопрос исповедничества – вопрос один, а вопрос духовного кормления, к сожалению, это вопрос другой. Не все могут быть священники-духовниками. Духовника еще надо искать. И, может быть, даже многие вопросы надо решать не во время исповеди, особенно прошедшим Великим постом, когда там сотни людей приходило. Когда уж там было выслушивать людей, да советы им давать? За ними стоит десятки людей, ждущих своей очереди. Поэтому духовно окормляться, может быть, нужно даже и отдельно, помимо вот этой вот привычной потоковой исповеди, когда мы идем накануне праздников или постами идем на исповедь к священнику. Вот. Поэтому, к сожалению, простите уж нас, но мы тоже все разные, так же, как и вы. Мы, священники, тоже бываем радивы, бываем нерадивы, бываем опытны, бываем неопытны. Но в любом случае, священник совершает действительные таинства, которые действительно совершаются начальником, который искренне кается и искренне от Бога получает прощение своих грехов. Вне зависимости от состояния того, кто совершает это таинство. От его внимания, от чуткости и всего остального. Еще вопрос тоже такой. Почему в разных храмах разная стоимость на оказание треб? Причем разница существенная. Не знаю, разного это обстоятельств. У нас, в принципе, есть так рекомендательные какие-то вещи, вот как-то предлагают, так вот нам между собой священники как-то решают на собраниях епархиальных, там, священноначалие, там, как-то нам рекомендуют обращать внимание. Вы знаете, требы, цены на требы, такого понятия не существует на самом деле. Потому что если человек нуждающийся, да ему, наоборот, церковь помогает. Вот. А какие есть нормы? Десятина? Да кто ее сейчас приносит, эту десятину, в церковь? Поэтому это примерная сумма, чтобы человек понимал, что к чему, сколько, вот примерно. А так-то, конечно, обстоятельства бывают разные, и никто не будет требовать от него, ты немедленно должен заплатить, обязательно там 537 рублей 97 копеек. Да нет, конечно. Тот человек платит и вносит свое пожертвование на церковь столько, сколько он может. Нужно тоже понимать, что это не должно быть 10 рублей. К сожалению, все в жизни дорого. Киловатт-часы электроэнергии, гигакалории тепла, зарплата тех, кто служит в храме. Не только священники. Там малая толика зарплат получают священники. И огромные деньги, поверьте мне, как настоятелю, уйдут на другие совершенно потребности. Храмы, которые тоже нужно покрывать. Покрывается исключительно из ваших пожертвований. Сколько вы сможете пожертвовать, зависит уже от вас. Либо от того, сколько, в чем церковь нуждается. Бывают ситуации, когда нужда какая-то возникает в приходе, что-то приобрести, отремонтировать протекающую крышу. И да, я говорю, родные мои, давайте как-то напряжемся и побольше денег-то принесем. И предлагают, может, побольше пожертвовать за ту или иную требу. Может и так, а в других храмах, может, нет такой проблемы, уж есть хороший спонсор, который снабжает этот храм всем, чем заблагорассудится, они могут позволить себе довольно не просить больших денег за совершение тех или иных требований. Так что все, к сожалению, индивидуально. Еще вопрос. Кто больше виноват в грехопадении, Адам или Ева? Наверное, Адам. Потому что он глава семьи, он мужчина, он обязан был принять решение, ведь когда грех произошел, Господь не зовет: «Ева, Ева, где ты?» Нет, Господь сказал: «Адам, где ты? Не ел ли ты с древа, с которого я запретил тебе есть? Почему ты спрятался от меня в кустах?» Этот вопрос все время, все есть диалог Христа, он происходит все-таки с Адамом, с мужчиной, который обязан был остановить свою женщину. Согрешила женщина, соблазнилась. Женщины часто падки на вот разные рекламные акции. Муж должен остановить ее, привести к покаянию и самому не соблазняться. Он мало что сам соблазнился, еще и ее обвинил. Да еще и Бога, как он сказал-то Адам, это жена ела, и еще жену ж ты мне дал, такую бестолковую, ты еще и виноват оказался. Так что не хочет нести ответственность Адам, поэтому вины больше, к сожалению, вероятно, на нем. Это мое личное мнение. Я, откровенно говоря, встречал рассуждение на эту тему, но прямого такого вопроса и ответа я не видел. Но вот я склоняюсь к такой мысли. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это строки из 17 и 16 главы Евангелия от Иоанна. Интереснейший рассказ, посвященный неделе жен мироносец. После кончины Христа на Голгофе пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил, давно ли он умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу, снял его, обил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина, Мария и Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано. В первый день недели походили к гробу при восходе солнца и говорили между собой, кто отворит там камень от дверей гроба. И, взглянув, видят, что камень уже отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего в правой стороне, облеченного белой одеждой, ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого, а он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Вот интересное какое событие, удивительнейшее. Вот вопрос, который сейчас был задан, кто виноват больше, Адам или Ева. Через женщину грех пришел в мир. Да, она соблазнилась. Но вы знаете, первой именно женщине явился воскресший Христос. Женщины стали этими возвестителями этого удивительнейшего события воскресения Христова. Вот так Господь, может быть, дал им возможность покаяться в своем женском своем грехе. Такого вот тогда соблазнилось маловерием. Сегодня Господь является воскресшим Марии Магдалине, жены мироносицы. Вот помните, заканчивается Страстная Седмица. В преддверии Пасхи, последние минуты Страстной Седмицы, мы идем крестным ходом вокруг храма, подходим к запертым вратам. Увидим ли мы это чудо воскресения? Вот тогда, идя вокруг храма, в одном молчаливом песнопении воскресения Христово ожидающее, вот откроются ли нам двери храма? Вот мы изображали собой шествие жен мироносиц к гробу. Ведь они же не были учениками Христова. Немногие еще не знали, не слышали о грядущем воскресении. Просто шли, чтобы отдать свое женское. Вот чем женщины могут послужить Богу? Вот омыть его тело, завернуть, обвернуть чистой плащаницей. То есть житейское устроить, погребсти его, похоронить только не вот того измученного, окровавленного, избитого, изрубленного, не омытого перед погребением. А вот они просто вот житейски шли послужить Христу. И им явился воскресший Господь. Женщины много делают в храме, трудятся, хлопочут, убирают, моют, варят, парят, стирают, шьют. Замечательно. Это то, что женщины приносят в церковь. Это женское естество. Слабость женщины, соблазняющейся рекламными агитацией какой-то, вот как было, к сожалению, в раю. И здесь, ну, женщина может и свое естество женское послужить им, этим естеством, Церкви Христовой, воскресшему Христу и сегодняшнему украшению храмов. Так что помоги Господь. Вся последующая неделя посвящена памяти тех жен, кто трудится в храмах, трудится ради Христа, ради Церкви. Поздравляю вас персонально. Помоги вам Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Христос воскресе!